Из 10 главы первого послания к Коринфянам я прочитаю несколько стихов. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть». Дальше не стоит, может быть, читать, но все вы хорошо знаете, что, как и о нас можно было бы сказать, и о нашей истории братской, не говорим уже я, еще раз напоминаю, об исторических церквах, которые насчитывают миллионы последователей. Не о многих из них благоволил Господь, ибо они поражены были в пустыне. Это сказано об израильском народе, это относится и к нам с вами, потому что написано: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей, не ропщите, как некоторые». Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Вот сегодня мы, достигшие последних веков. Почему Господь называет это последними веками? Потому что их очень мало осталось, и мы не знаем сейчас неделями или днями исчислять время, когда придет наш Господь. Потому что уже многое-многое совершено в мире. И сегодня, если благовествуется мир и спасение, то это не из той общей суммы, которую Господь определил в плане своем, а из той части, которая относится уже к мере долготерпения Божьего. Потому что апостол Петр говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования своего», то есть пришествия, когда небеса и земля и все с шумом придут, и стихия, разгоревшись, разрушится. Вот когда все это должно сбыться, не медлит Господь исполнением обетований своего, но долготерпит нас. Вот чем мы сегодня живем. И вот это написаны образы, насколько серьезно, насколько поплатились те, которые отступали еще в то время, когда Израиль шел по пустыне. Когда мы хотим спросить, а на мне, кстати, и записку подали, вот нужно на несколько вопросов отвечать, а если говорить, что могут люди погибнуть, вот верующие, отступившие от Бога, а как же быть с теологией, значит, вот с таким представлением, что верующий уже не погибнет. А люди по-разному рассуждают об этом. Вот есть такие принципы, есть такое учение, почему мы и говорим, и обеспокоены, какие существуют препятствия к благовествованию, к святой жизни, к чистоте народа Божьего, к тому, чтобы претерпевать, обретать силу в Боге и быть церковью истинных подвижников. А сегодня враг душ человеческих хочет то, что и так уже испорчено, еще больше испортить, убедив нас в том, что подвязаться в благочестии совершенно не обязательно. Верующий уже автоматически перешел в разряд спасенных, и больше ему ничего совершенно не угрожает. И вот нам лучше всего, конечно, как смотрят теологические школы всевозможные, это один вопрос. Но когда мы скажем и спросим у Христа, как он об этом думает, и я говорю, что нам вот эти вот ереси и приносят. И поэтому мы от некоторых таких вот богословов оберегаем Церковь Христову и от всевозможного разрушительного их действия. А сейчас у нас, наголодавшись, кажется, готовы схватить и поглотить любое учение. И особенно это опасно для молодежи, для неустойчивых вот таких служителей. И поэтому этот вопрос тоже важный, тем более, что и сейчас записки поступали. И вот нам, достигшим последних веков, особенно нужно знать, что если тогда отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывал смертью, то сколь тягчайшему повинен будет наказание тот, кто не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Если мы спросим, что думает об этом Иисус Христос, то Он говорит так. Когда Он говорил книжникам и фарисеям, что горе вам, то всем остальным говорил, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Божие. Послание к Галатам в 5 главе с 19 по 21 стих перечисляется беззаконие людей. И говорит апостол Павел: «Предваряю я, говорю, напоминаю, как и прежде говорил, что поступающий так Царство Божие не наследует». Здесь в 6 главе к евреям написано: «Ибо невозможно однажды просвещенных», обратите внимание на эти слова, «однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого», на это обратите внимание, «и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Что страшнее, когда мы распинали Бога, когда не знали о Нем ничего, или когда вкусили всех этих благ и снова распинаем Его и ругаемся Ему? Какая теология защитит нас, когда Библия этому противостоит? Какая теология оправдывает наше беззаконие? Конечно, та, которая противостоит истине Духа Святого, который принес Голгофский носитель правды, Господь Иисус Христос. «И от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и производящая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящие тернии волчьи негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение». Вот это просто короткий ответ. Мы не вторгаемся и не вникаем в очень большой перечень богословских утверждений о том, что человек может потерять спасение, пренебрегший тем, что сделал для него Христос. Это вы можете и в беседах, и в рассуждениях, и в пасторских поучениях, на местах, в ваших общениях получить такое знание. Но только тогда, когда вы будете обращаться к единственному верному источнику – Слову Господню. Если будут вас учить теологи, которые и выработали свои суждения о Священном Писании и взяли определенное свое направление, вы будете заблуждаться. Такого заблуждения сегодня очень много. И вот почему и сказано, что все крестились, все вышли, все были вместе. Почему я часто и напоминаю такие слова, что все — это все. Хором мы поем, хором иногда вместе ходим на собрания, спевки устраиваем. Все можно делать хором, а спасаться по одному. Воистину, каждый предстанет пред Богом в одиночку. Каждый будет отвечать за свои дела. И у некоторых есть только одно представление, что мы предстанем только для того, чтобы просто разные награды получить. У кого первая премия, у кого вторая, у кого третья. Нет, нужно здесь, живя сейчас, на земле, не гадать, что будет в вечности, а как делали все мужи Божии, все те, кто ходит верою, еще здесь получить свидетельство, что мы угодили Богу. Ходил верою Енох, ходил пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его, Бог восхитил его. Это седьмой от Адама, это прообраз Церкви Христовой. Он ходил пред Богом в правде, в чистоте, в святости, и прежде переселений своего получил свидетельство, что угодил он Богу. Ни потом, ни завтра, ни в сороковой, ни в девятый день после того, как умрет душа и будет носиться по безводным местам, и когда будут за нее заступники молиться и все прочее. Нет, нам самим ответ придется держать. Ни на кого не будем надеяться. Это дело Божие, это Слово Господне. И Господь сегодня говорит, что мы должны так жить, чтобы нам иметь свидетельство в своем сердце и прежде переселения своего получить свидетельство, что мы угодили Богу. Враги истины поработали и сделали нам вот такую душевную и духовную анестезию, когда мы грешим и боли не чувствуем, мы не знаем, что с нами происходит. Скажу, что и апостол Павел, и другие мужи Божии знали, когда говорили, что они идут верным путем. Их всегда беспокоило их состояние. Не только так поступая, говорит, себя спасешь и слушающих тебя. Когда сам ходил верно пред Богом, так он поступал так, и как Енох, седьмой от Адама, так же апостол Павел говорит: течение я, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. А вот мы хотим примерять венцы уже сейчас, и утешили себя тем, что мы уже не погибнем, мы святые. Нет, еще много у нас опасностей, чтобы мы помнили, что у нас вот такой мертвой гарантии. От этого нет. Мы должны ясно сознавать, что нам надо подвязаться добрым подвигом, Это сказал Господь. Если мы подвязаемся, если мы проходим, храним веру, то только в том случае мы сознаем, и Дух Святой в сердце нашем открывает нам истину, что теперь готовится нам венец правды. И это верная оценка того, что говорит муж Божий, когда он прошел верный путь. Теперь скажем себе, братья, а возможно ли достичь таких высот, которые были у Еноха, у апостола Павла? Всем ли так вот подвязаться нужно? Да, он пишет об утешении и спасении святых, которое, говорит, спасение, это читайте второе послание Коринфянам, первую главу, которое, то есть спасение, совершается перенесением тех же страданий, какие видите в нас и слышите. То есть мы считаем, что ну, для апостолов вот такой тяжелый путь, а нам он совсем необходим. Нам другая обстановка, другие условия. У нас другая обстановка, возлюбленные братья и сестры, бывает потому, что мы, отступая от истины, сами ее создаем, а потом нас враг и не преследует, потому что уже мы мертвы по делам своим. И зачем нам создавать гонения, когда мы уже без гонений достигнуты им? И вот поэтому нам нужно помнить, что если апостол Павел пишет об этом, если Господь говорит, что праведность наша должна превзойти праведность книжников и фарисеев, мы должны быть искренни, должны быть чисты, должны быть верны Господу, хотя бы и пришлось страдать до смерти. Скажу вам, вот мы сегодня вспоминаем Батурина, сегодня вспоминаем Ваню Моисеева, разумеется, когда вот беседуем, когда общаемся, вспоминаем пройденные пути 30-летия, и знаем, как эти люди, один совсем молодым еще отдал жизнь, но когда он ходил в Боге, как Бог дал ему силу принести это все очень просто, кажется. Он даже раздарил свои авторучки и все прочее, отдал все. Был таким солдатиком, которого высмеивали, избивали, и он знал, что ему пообещали, что не сегодня, завтра будет его последний день. Он пришел в восторг, он пришел в радость, он собрал друзей, раздал им все это тебе на память, это тебе, а я скоро буду у своего Господа. Почему это так? Потому что не надо бояться страданий. Мы должны иметь внутреннюю готовность, а Господь пошлет такое утешение, которое и свет не видел. А откуда это все берется? А берется из Божьих обетований. Потому что неправеден, говорит Бог, чтобы послал вам испытание сверх сил. Если мы говорим, нам сил больше нет, значит обманываем самих себя, Бога не обманем. Мы просто лжем на истину. Сказано, что при испытании пошлет и силу. И по мере того даже сказано, как умножается вот наши страдания, наши скорби, умножается Христом и утешение наше. То есть утешение всегда идет выше, всегда идет выше. Сила всегда идет выше тех испытаний, которые предстоят нам. Значит, если мы просто не сделали того, что по заповеди должны были сделать, а нам все для этого дано, и сила Божия, и все, то виноваты только мы, потому что пренебрегли помощью Божией или недолжным образом ходили пред Богом. То есть нам дано все, и для нас нет никакого оправдания, если мы не идем путем правды Божьей. А подвязаться надо. Если я еще раз хочу вспомнить вот об исторических церквах, если, например, почему я говорю, что враг души человеческой позаботился, чтобы утешить нас на неверном пути. Все таинства, которые выработаны, они сами по себе кажутся очень приятны, хороши. Но нам говорят о них, что они нас спасут, и этим тоже дают нам вот такую душевную, духовную анестезию, чтобы мы боли не чувствовали, даже при нашей не только страдании, а и смертности. А в действительности Господь говорит, чтобы мы каждый день подвязались, как апостол Павел говорит, я каждый день умираю, чтобы наша жизнь была полна силы, богатства любви Божьей, открывшейся в нас Духом Святым, и чтобы мы не стали той землей, которая близка к проклятию, конец которого сожжение. Вот эти вот плевелы, чтобы из нас не поросли, чтобы мы сами не делали дел беззакония. Теперь, возлюбленные, это я несколько ответил на вот эти опасные теологии, на опасные школы, на всевозможные заблуждения. У нас много вот вопросов было подано, и все эти вопросы свидетельствуют о том, что у молодежи много, особенно и у людей старшего возраста, и у молодежи накопилось очень много вопросов, и интересы даже очень разные. Вот сейчас мы, с одной стороны, празднуем юбилей, с другой стороны, хотелось бы выслушать молодежь, но чаще всего у нас с молодежью дело обстоит так, что когда собираемся, ну, один хор споет, другой кто-то стих расскажет, третий соло представит там, какой-то декламаторий, и на этом все, и для этого времени не хватает, а заявки идут, некоторые заявки идут вот спеть, рассказать. И это показывает на то, что у нас у некоторых интерес очень обычный, очень простой. Есть у некоторых вопросы такие, что, с одной стороны, некоторые ставят вопрос, как почти братство перестроить, как почти начать новую жизнь. И задающие этот вопрос совершенно не знают того, что вот это и есть настоящее братство, это и есть настоящая жизнь, 30-летие которого мы празднуем. И считать, что наше братство, построенное по первоапостольскому типу, по деяниям апостолов, является каким-то первобытным, а может быть даже и пещерным, в сравнении с западными теологическими школами, движениями, миссионерскими и все прочее, тот глубоко заблуждается. Церковь жива тем, что в ней Господь. Сегодня Господь с нами, Господь благословляет, Господь делает свою великую работу. И вот этой вот сирости, вот этой нашей бедности не бойтесь, потому что Господь через вас, братья и сестры, совершил победу. И сегодня, кто вас искушает, например, что нужно вот так бы совсем в разлив пойти и немножко другого еще хлебнуть, делать надо все, что есть доброго, принимать Запада, делать все это будем и усовершенствовать, и, допустим, какие-то наши семинары, и создавать, допустим, какие-то школы библейские обязательно, об этом много думаем, курсов уже много прошло, и все доброе будем впитывать, но не для того, чтобы просто все ветры учений сейчас захлебнуть в нашу среду, для того, чтобы разрушить то драгоценное, для чего нам были даны вот эти 30 лет страданий, когда Господь особенно близко подходил к нашей душе, воспитывал нам, давал нам нужные мысли, и никто этого не пропустил, тот стоит в истине, сегодня твердо проповедует истину Христову. Ну, есть записки, например, даже такого характера, вот будет ли у нас семинарий, будут ли богословы, будут ли у нас настоящие съезды, намекая на то, что наши съезды не настоящие, или, например, там действенные, там отдел молодежи, или чуть не там, допустим, молодежный союз. Скажу, это очень нуждается в объяснении. Почему нуждается в объяснении? Потому что мы часто, возлюбленные братья, не знаем, что у нас Господь никаких других на земле структур, вот говоря о молодежном съезде, он в 30-е годы, его хотели создать такой, и назвать его бобсомолом, и уже начало было кое-где положено. То есть, по аналогии с комсомолом, Баптистский союз молодежи. Евангельские что-то устраивали. В других странах есть отдельные молодежные движения. Но это когда случается часто? Когда сама церковь не способна нести всю нагрузку, касаются ли запросы молодежи, касаются ли запросов молодежи нужд, детей, воспитания их, или там еще какие нужды. Даже вот когда мы знаем из Деяний апостолов, когда возникла трудность с обеспечением материальным. И, конечно, сейчас бы мы в горсобес пошли или куда-нибудь, а Слово Божие установило другой порядок. Для того, чтобы были избраны диаконы для служения, да для того, чтобы совершать это служение, они должны были уже исполнены быть Духа Святого и мудрости, и чтобы усматривали нужды внутри церкви. Итак, везде, на всяком месте, это должны быть водимые Духом Святым, и не те, которые потом, после избрания, исполнятся Духа Святого, а уже исполнены Духа Святого, мудрости, опыта известного, и таких поставлялись на службы, службы умножались, а церковь была единственной структурой. Вокруг нее не было никаких политических образований, никаких специальных миссий, кроме вот того посланничества, которое имел апостол Павел от Духа Святого и при постах и молитвах в Антиохийской церкви для определенной миссии. Если сейчас будет так делаться, это слава Господу. И вот эта жизнь и эти структуры, настолько их благодаря мертвости церкви, столько их много стало, именно благодаря мертвости церкви, и где она мертва, там они породились. Почему? Потому что человеческая душа, души искренние иногда, а где-то и пользующиеся вот этой вот таким состоянием церкви, выходили и создавали около церкви самостоятельное образование. Я скажу, как результат именно не того состояния церкви, появление, например, армии спасения, сиротских домов всевозможных, или, например, определенных миссий. Как знаете в истории, когда-то был орден Иисуса, очень хорошее, кажется, начало было, а от слова и латинское «Иезус», так или совершенно иное, или там немецкое, и отсюда «Иезуит», то есть последователи этого ордена, а потом во что все это стало превращаться. Вот это вот самостоятельность, вот это устремление поработать и поратовать за Христа. Монашество откуда пошло? Потому что умирала цель.
Потому что церковь через 3 века после того, как ее создали апостолы, омертвилась, и тогда искренние души, не находя благодати на алтаре церкви, не общаясь с Богом должным образом, когда в соблазн, в политику вошли епископы, стали получать привилегии, политические привилегии, тогда истинные мужи Божии, томящиеся, эти странники, кажется, стали уходить просто в затворничество, стали уходить в леса, там образовывать совершенно отдельные самостоятельные образования. Монос означает единый, сначала уходили так, монахи. Потом это монастыри, потом это братство. Почему они уходили? Потому что и туда потом потянулся народ. Вот к страннику такому-то, к заступнику такому-то. А почему шли? Потому что там все-таки в этих людях чистота была, искренность, какой-то совет был. Но церковь потеряла благодать. Так вместо того, чтобы содержать церковь в благодати, когда видишь, что она не способна спасать грешников, создаются миссии. То есть даже в этой же стране, где существует церковь. Когда не способны оказать помощь несчастному, создается армия спасения. Когда еще что-то, и вот группы на группы, молодежь свои создает организации, но и со своим уклоном, например, на Западе. Когда-то она распространяет священные писания. Но молодежи, вот Западным Союзом, часто свойственно что? Вот давайте объявим организацию и мобилизацию. Вот в отпускные дни мы будем собирать студентов, молодежь для распространения священного писания. Ну и как вы думаете, они это делают? Вот громко звучит. Молодежные движения, молодежные союзы. А что из этого получается? Нам хочется побольше, не будем разбирать, кто студентом был. Пятидесятник, харизмат, допустим, адвентист, баптист, евангелист, православный, католик. Все вместе студенты, все едут. Едут, потом приезжают в один город, в другой вроде раздают литературу, ну и устраивают танцы на языках тех народов или представляют те страны, которые, из которых они вышли для того, чтобы совершать миссионерское путешествие. Что это такое? Молодежные союзы между церквами и в своих союзах. Вот на Западе это очень часто, и это даже в баптистских церквах. Устраивают соревнования и конкурсы. Спортивные команды, футбольные команды, между футбольными командами устраивают соревнования. И молитвы совершают в церквах, чтобы Бог благословил эту команду и лучших игроков, чтобы они забили гол той команде. А вот та команда, в свою очередь, молится у Бога. А Господа-то вы кем делаете? Тренером, что ли, вот этих вот команд или что? Молиться как вы будете? А Бог что будет, жребий бросать? Кому все-таки дать первенство или что? Вы понимаете, до какого безрассудства доходят такие союзы? До какого издевательства? Господь наш Иисус Христос кровавыми слезами обливался и молился, когда написано был пот его, как капли крови, падающие на землю. Апостолы все были казнимы. Подлинные сподвижники и недалекая наша история – шли, и только тогда церковь возрождалась, когда входила в нее сила Божия. И Господь взрывал из этой мертвечины, раскрывал эти могилы и давал вот этим людям выходить на свободу. Они достойны были благовествовать имя Господне. Не футболисты шли, не спортсмены, не эти союзы. А что же нам делать вот сегодня? Сегодня у нас в молодежи есть настроение. Надо создать молодежный союз. Свой журнал или свою организацию. Что-то будем делать, братья. Но все нужды нужно удовлетворять здесь, благовествовать нужно здесь. И нам что сейчас делать? Господь нас по первоапостольскому типу образовал. Будем это беречь, будем хранить, и будем создавать и библейские курсы, а их уже много у нас прошло. Будем совершенствовать это. Если церковь в здравом состоянии, она должна удержать молодежь от этого. И должна ответить на эти запросы. Молодежь должна жить полной жизнью, но благовествовать в страхе Господнем, созревшие для того, чтобы быть посланными Господом, чтобы это были исполнены Духа Святого и мудрости, а мужи постарше, братья, чтобы они могли управить этой силой, и чтобы все сохранено было в единстве. Некоторые сегодня вот такие отголоски слышим, и здесь есть некоторые записки. Почему бы нам не строиться по федеративному принципу? То есть мы, допустим, в Белоруссии у себя, и когда нам центр не мешает, нас не зацепляет, но мы там посвободнее развернемся и будем что-то делать. Будет больше успеха. Вот другие напоминают об автономии. Вот и такие есть сложности. Так что такое федеративный союз? Братья, вот мы должны понять. Все, что дробит церковь, все, что ее расчленяет, молодежные ли это союзы, определенная отделенная работа. Дух Святой к этому не ведет. Это ваши, может быть, искренние чувства, но это не дело Духа Святого. Вот не ведет Господь ни к какому разделению, так что делать? Или лучше создавать свои армии спасения или дружины избавления народа от греха, или там, допустим, для проповеди культурного возрождения страны. Вы найдете много очень умных людей здесь. Но Господь говорит: надейся на Господа и не полагайся на разум твой. Наши пути мои, не пути ваши, Господь говорит. Для того, чтобы повести правильно народ Божий, недовольно нам академий, нам недовольно институтов, нам недовольно богословской литературы, нам нужен живой Бог в сердце и полная покорность Духу Священного Писания. Нужно действовать сообща со всем святым народом Божьим. Я говорю со святым, подчеркиваю, потому что псалмопевец говорит: общник я всем, боящимся тебя и хранящим завет твой. Вот поддерживать связь с таким народом. И тогда все, что возникает в церкви, все ответы нужно искать здесь, удовлетворять все здоровые потребности, а от нездоровых воздерживать народ Господень. Это будет очень полезным делом. Нам, если могут сказать: вы где-то там не управляетесь, давайте сил побольше, только не числом будем брать, а тем, чтобы Господь работал через детей своих, через служителей своих. Почему? Потому что если недостойны есть служители, давайте находить достойных и продвигать их в руководство, чтобы руководство было достойным. И тогда все будет учтено и все будет сделано. Потому что любая структура, дополнительная к церкви, ее Господь не создавал. Если есть что-то, но принадлежащее к церкви, как были вот те 7 диаконов, которых избрали для служения, они благовествовать стали первомучениками, стали обладателями мудрости, которой никто не мог, даже сам Верховный Совет, Синдрион, не мог противостать мудрости Стефана. Он стал первомучеником, но он сделал величайшее дело. И вот будем здесь искать в единстве ответы на наши вопросы. Потому что вы сегодня можете очень искренними людьми быть некоторые, желать новых образований, более энергичной деятельности, но это вы сегодня, может быть, искренние в своих заблуждениях, а завтра придут люди, которые воспользуются уже созданными структурами. А если вас Дух Святой ведет, согласовывайте это с братьями, совместно решайте эти вопросы. Всякое полезное дело, все, что есть для назидания, для наставления, и только то, что согласуется со Словом Божьим, все будет не раз еще предложено народу Божьему. И будем помнить, возлюбленные, что нам надо очень крепко держаться единства, очень крепко держаться ради самого Господа. Почему? Потому что легко сегодня что-то создать, или вот как федеративный союз создавался в конце, федеративный союз баптистов, это в конце 30-х годов. Почему он создавался? Потому что они потерпели поражение в своих отношениях с властями. Потому что сумели их так уловить и сделали своими сотрудниками, союз распадался, и тогда уже искали, один обличал другого. Неверность была допущена, люди смущались, образовывались в новые церкви, в новые союзы, и все равно это ничего не спасло, а пришло в окончательный упадок. Вот мне брат один говорил, когда мы встречались: ну вы же когда начинали, почему вот иногда надо вот чего-то такое делать серьезное, и надо обращаться обязательно в центр, центр где-то там сдерживает. Ну вы же над собой никого не имели, когда вы начинали движение. Я говорю: как раз мы никого над собой не имели, кроме Бога. Имейте вы над собой Бога и действуйте. И придите и убедите даже нас в том, что ваше служение, ваше движение, или которое вы хотите создать, это от Бога. А мы порассуждаем: если от Бога, то тогда, разумеется, мы все от Бога и вместе будем работать. А если вы повернетесь спиной и пойдете врозь, то что-то тут не от Бога. Вот, а уж если мы не правы, так убедитесь, в чем во грехе вот эти братья сидят. Если они избраны церквами, если они оказались верными. Так вот здесь нужно очень и очень бодрствовать. Есть вопросы такие, братья. Например, хочется иметь информационный больше материалов о том, как идет миссионерское служение. Обмен опытом. Например, даже молодежный журнал. Мы об этом рассуждали, говорили, и у нас есть такое стремление. Апостол Иоанн не забывает, когда пишет, и когда говорит: «Пишу вам, дети, и пишу вам, отцы». Об одних говорит, что у вас много силы, а других вы сильны, вы победили лукавого, а других говорит, вы познали безначального. Это нечто больше. У тех, кто познал безначального, вот как Яков Григорьевич, другие, третьи там братья, у них иногда силы нет, а у молодежи иногда знаний нет. Что же в этом нам Господь говорит? чтобы действительно сердца отцов к детям были обращены, и сердца детей к отцам, и чтобы мудрость отцов, сохранивших верность, подчеркиваю, ходящих в истине, и сила молодежи, чтобы она была соединена воедино, и чтобы мы совместными усилиями, объединившись, и чтобы, имея вселившегося в нас Господа Иисуса Христа в Духе Святом, чтобы могли совершать служение во славу Богу. Тогда будет и евангелизация достигнута, и Дом Божий будет строиться надлежащим образом. Не будем уже себя так услаждать до утомления, а кое-каких вопросов и не решим, хотя просто кратко осветим вопросы, которые нас очень тревожат. Вот говоря о том, что мы можем оказаться в сложной ситуации, если начнем дробиться, если начнем искать более новых веяний, более четких программ, будем помнить, что когда вас Дух Святой на месте каждого наполнит, вы начнете со смирения, а не с претензий, как нам создавать новые структуры. Когда вас наполнит Дух Святой, от вас начнут души каяться и умножаться, немножко другой будет подход. А все, что будет лучшего в структурах, в литературе, в молодежных отделах, это все учитывается и будет совершенствоваться, лишь бы все это было под водительством Святого Духа.